Здравствуйте, дорогие телезрители! Армяне, как известно, приняли христианство почти на 7 веков раньше нас, славян, на рубеже 3-4 веков. И все это благодаря ныне празднуемому святому Григорию, просветителю Великой Армении. Происходил святой Григорий из рода парфянских царей, Арсакидов. Родился в 257 году. Его отец Анак в попытке захватить армянский престол убил своего родственника царя Курсара, за что и Анак, и весь его род подвергся уничтожению. Григория спас какой-то родственник, вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую и воспитал в христианской вере. Возмужав, Григорий женился, произвел на свет двух сыновей, которых воспитал в христианском благочестии. Один из них, Арфан, впоследствии стал пресвитером, а второй, Арастан, принял монашество и подвязался в пустыне. Впрочем, святой Григорий был человеком вполне светским. Возвратившись в Армению, он живет при царском дворе Тиридата, престолонаследника убиенного. Пользовался дружбой и теплыми отношениями царевича. Однако Тиридата очень раздражало христианское вероисповедание Григория, что само по себе еще не преступление. Но, как известно, власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Человек, привыкший к полному безоговорочному подчинению, перестает быть терпимым к любому инакомыслию. И дружеские уговоры отказаться от веры во Христа довольно быстро приобретают характер повелений. Григорий, понятное дело, не подчиняется. И тогда бывший друг становится заклятым врагом. Григорий подвергается жестоким пыткам. Вначале его подвешивают вниз головой с камнем на шее. Затем принуждают ходить в железных сапогах с гвоздями, торчащими внутрь. В конце концов, страдальца бросают в глубокий ров, из которого невозможно было самостоятельно выбраться. Там святой и пробыл аж 14 лет. Не умер благодаря одной сердобольной женщине, которая все это время на веревочке опускала узнику в ров еду. Между тем, царь Тиридат не успокоился. За веру во Христа он замучил Репсинию и 36 монахинь одного из малоазиатских женских монастырей. Молодым девушкам вырывали языки, выкалывали глаза, вспарывали животы и, в конце концов, изрубили на части. Всеми этими подробностями руководил сам царь. Он же и был главным наблюдающим за кровавым зрелищем, предназначенным не для слабонервных. Нервы у Тиридата были, конечно, прочными, но недостаточно. Сошел с ума наш царь, причем явственно. Ни с чего ни с того стал всюду в бешенстве носиться, разрывал на себя одежду, кусая собственное тело и бросаясь, как озлобленный пес, на окружающих. Беда, причем не только для самого Тиридата, но и для государства. Ломая головы, как быть, приближенная умалишенного царя вспомнили о святом Григории, догадываясь, что происшедшее, скорее всего, Божье наказание за зверство по отношению к христианам. Григория освободили, из ямы вытащили, постригли всего заросшего, вымыли, одели, накормили, дали отдохнуть. Ну и затем повели к сумасшедшему самодержцу. Как и должно было случиться, святой помолился о болящем, и Господь исцелил царскую особу. После чего все стало складываться как нельзя лучше. Тиридат раскаялся в своих преступлениях против Бога и принял святое крещение. Ну а по примеру царя крестился и весь двор, и чиновники, и, наконец, весь армянский народ. Григорий стал духовным отцом народа Армении. Его заботами в 301 году был воздвигнут Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. А в 305-м Григорий уже архиепископ. Святой Григорий считается просветителем не только Армении. Он обратил ко Христу также многих людей из соседних стран – Персии и Ассирии. Устроив армянскую церковь, святитель Григорий призвал к епископскому служению своего сына Арастана, пустынножителя, а сам удалился в пустыню. Рокировка такая получилась. Впрочем, святой в пустыне пробыл недолго, в 335 году приставился. Сохранилась часть его мощей правая рука, хранящаяся в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении. По традиции армянской апостольской церкви, сохраняющейся и поныне, этой десницы верховный католикос, патриарх всех армян, благословляет святое мира во время мироварения.
Величай.
Величайшая роль Девы Марии в боговоплощении – вторая тема, которую мы также обсуждаем в Кафедральном соборе Сретения Господня. Итак, наступило время боговоплощения, пришествия в мир Спасителя Христа. И, казалось, любая женщина-израильтянка из ожидающих Мессию – просто мечтала о том, чтобы именно ей посчастливилось стать матерью Господа. Ну вот любой из наших молодых прихожанок сказали бы: «Хочешь родить Иисуса Христа?» Разве отказались бы? Это же величайшая честь. Однако не все так просто. Нам подчас кажется, что вот нам бы Бог чего-нибудь такое сказал, мы бы сейчас же и сразу побежали исполнять, спотыкаясь. На самом же деле, на протяжении всей человеческой истории Господь с большим трудом находит людей, которые на Его предложение говорят «да». Посчитайте, сколько их всего в Библии. Очень и очень немного. И причем большинство из этих людей, согласившихся с Богом, что-то для Него делали, а на что-то их уже не хватало. Частично исполняли волю Всевышнего в той или иной мере. Те же пророки. Что от них требовалось? Бог провозвещал им свое слово, а задача пророков – услышать волю Божию и передать ее людям. Тоже не сладко было пророкам, как мы наблюдали с вами. Но здесь-то намного тяжелее. Нужно согласие на то, чтобы вместить в себя Всевышнего, всю полноту Его присутствия. И это на самом деле страшно. Бог – это ведь что-то совершенно колоссальное, что-то громадное, а я-то маленький. Если Он придет, так Он же меня раздавит. Ну, даже не в прямом смысле, а хотя бы морально. Что тогда от меня останется? Именно поэтому все люди Ветхого Завета и боятся встречи с Господом. Он огромный, а я маленький. Хотя это еще далеко не все. Так вот, важнейшим следствием всей многовековой работы Яхве с человеком было рождение этой девочки, одной единственной, которую назвали Марией. Вся предхристианская история человечества устремлена именно к этой девчушке. Все, что Бог говорил через свой закон и через пророков, все, что Он открывал людям, абсолютно все сходится в этой девчонке. Все Божье воспитание. Из предания мы знаем, что Мария родилась от престарелых родителей, у которых уже не было никакой надежды на то, что у них будет ребенок. Они очень сильно молились, и по молитве им дана была дочь. Еще они заранее обещали Богу, что если у них появится ребенок, то они посвятят свое дитя Всевышнему. И действительно, когда эта девочка родилась, они ее какое-то время воспитывали, потом, судя по всему, умерли довольно скоро, потому что были пожилыми, и, согласно преданию, девочка воспитывалась при храме. А праздник такой мы ежегодно празднуем – введение во храм Пресвятой Богородицы. По преданиям довольно позднего происхождения, девочку Марию, будущую Богоматерь, привели в храм. Там ее встретил первосвященник Захария и ввел ее не только во святилище, но и во святая святых. Место, куда мог сам входить только два раза в году. Об историчности этого события спорить не стоит. На самом деле в ветхозаветный храм женщины категорически не допускались, даже во святилище. Для них был такой внешний зал, дворик, в котором могли находиться женщины. Внутрь же храма попадали только мужчины, а во святая святых только лишь иногда первосвященник. Но важно-то ведь здесь другое. Не каменные рукотворные стены и не помещение то или иное, куда вошла или не вошла Пресвятая Дева. Главное здесь некий акт духовный, акт вхождения Марии в Божье присутствие, которое в пространстве всюду. Оступала ли ее нога во святая святых, за священный занавес или не ступала – дело десятое. Мария действительно с самых малых лет полностью посвятила себя Господу и, как бы то ни было, воспитывалась непосредственно при храме. Поэтому все, что собой представляли законы пророки, по выражению Иисуса, она там изучала. А когда подросла и вошла в нормальный брачный возраст, в те времена и в той местности это лет 12-13, ее обручили человеку-вдовцу, которого звали Иосиф. Ему нужна была домохозяйка. И вот после этого обручения совершается удивительное событие. Ангел Гавриил, посланник Божий, является Деве Марии и приветствует ее: «Радуйся, благодатная, благословенна ты в женах». Она спрашивает у него, размышляя в себе, что бы означало это приветствие. И ангел ей отвечает: «Ты избрана Богом и можешь стать матерью Мессии, предсказанного Сына Божьего, который будет спасителем Израиля». Еще раз подчеркнем, нам-то с вами кажется, что вот он лотерейный билет, счастливый. Yes! Мало что с меня теперь все иконы писать будут. Так ведь я теперь с Богом, творцом неба и земли. Даже не то, что на короткой ноге, а вообще целых 9 месяцев хозяин вселенной будет под моим сердцем. А потом еще 2 года сосать мою грудь. Но особого восторга Марии по случаю этого благовестия евангелист не передает. И, как мы увидим далее, особого повода для радости не очень предвидится. Мариам спрашивает архангела, мол, что же мне делать? Естественный вопрос. А как это может быть? Ведь я мужа не знаю. Это недоумение Марии, если помните, похоже на озадаченность Захарии. Он со своей женой Елизаветой даже в молодости не способны были иметь детей, а когда состарились, то и подавно. И когда ангел говорит, что у них будет сын, то Захария задает примерно тот же вопрос. «А как такое может быть, если я стар?» И в результате такого недоверия он теряет дар речи, вплоть до рождения ребенка. Так вот почему? Захария Богом наказан, а с Марией ничего подобного не происходит. А по очень простой причине. В Библии достаточно истории о том, когда рождали старое и неплодное. Бог уже много раз показал, что для него сие возможно. И поэтому сомневаться в таком случае, прикословить, просто некорректно. А вот то, что предлагается Марии, не было ни разу. И она совершенно вправе переспросить, что сие значит, что имеется в виду. Должна ли я выйти замуж за кого-то или что-то наподобие? Что имеется в виду? И архангел ей объясняет: нет, никакого мужчины не надо. Сила Божья найдет на тебя, и Дух Господень осенит тебя. И посему то, что зачнется, будет Сыном Божиим. И вот тут момент выбора. Обратите внимание, Бог не совершает свое воплощение без спросу. Сие Марии предлагается. Господь, как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, ничего не делает без соучастия человека. Людская свобода неприкосновенна. Мария вольна в тот момент сказать Богу либо «да», либо «нет». Ну вот давайте прикинем, что ей на самом деле предлагается. Она должна будет родить ребенка не от того мужа, которому обручена, не от Иосифа. А по закону Моисееву, если обрученная оказывается мужу неверна, этот самый супруг обязан, не то что вправе, а просто обязан выставить ее пред всем обществом и объявить о ее грехе. И тогда люди терпеливо дожидаются, пока она родит, после чего эту женщину за неверность, за грех прелюбодеяния побивают камнями. Ребенок остается жить, а ее должны будут убить. И она, подчеркнем, закон знает хорошо, грамотная. Таким образом, то, что ей предлагает Гавриил, для нее означает, в соответствии с законом Моисеевым, неизбежную смерть. Так что да, ей, этой совсем молоденькой девочке, было ответить не так уж и просто. И это колоссальное чудо, которое мы празднуем в День Благовещения, то, что эта девчонка отвечает «Да, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И вот с этого момента Мария во многом становится для нас каким-то совершенно удивительным, потрясающим примером, надеждой на то, что в человеке есть какие-то нераскрытые резервы праведности, ресурс вот этого согласия с Богом. Она говорит Господу «да». И объяснить, понять, каким образом это она могла сказать, совершенно невозможно. Ведь что, собственно говоря, означает грехопадение человечества в образе Адама и Евы? Отказ от Бога. Дескать, не хочу, чтобы ты был со мною. И все мы с вами в той или иной мере заражены этим грехом богоотступничества. И сказать Всевышнему полноценное «да» никто не в состоянии. Мы даже когда знаем, что должны делать, поступаем наоборот. В любом из нас сидит какая-то внутренняя гадость, неопределимая, неизгоняемая нашими силами. Но вот вдруг посреди всей этой дряни нашлась девчонка, которая говорит Богу такое полноценное «да», что он смог соединиться с ней абсолютно, а она смогла полностью принять в себя Божье присутствие. Бог ведь не понарошку в ней присутствует. Он 9 месяцев растет в ней телесно, но присутствуя всей своей полнотой божественной природы. Как это происходило? Кто его знает? Это сфера Божьего действия, непостижимого для разума человеческого. Бог-то всемогущ. И здесь удивляться, конечно, приходится, как и всему мирозданию, сотворенному Всевышним. Но вот то, что Мария оказалась таковой, каковой была, это чудо из чудес, над которым многие века бьются лучшие умы человечества. Поэтому и прославляем мы Марию в наших молитвах. Посему и День Благовещения в тропаре праздника именуется главизной нашего спасения, всему начало. Ну и вот в момент, когда Мария произносит «да», сила Божья нисходит на нее, Дух Господень осеняет ее, и Богочеловек Христос зачинается в ее утробе. Именно в тот самый момент. Ну, о происходившем далее, если даст Бог, продолжим в следующий раз.
Аллилуйя, 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 аллилуйя.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.